«Логика власти». Передача о главных политических приоритетах.
Здравствуйте, меня зовут Олег Кирни, в эфире программа «Логика власти», и мы пытаемся через дебри принятых решений пробраться к их сути. В техническом университете новый ректор, им стал Виорел Бастан, который по странному стечению обстоятельств является никем иным, как сыном предыдущего начальника этого учебного заведения. Вот такая получилась наследственная монархия в этом отдельно взятом случае. Что это такое образование каст и сословий в молдавском обществе? Насколько распространен этот феномен и есть ли у общества иммунитет подобным явлениям? Мы говорим с историком Русланом Шевченко.
Руслан, хотел бы с вами поговорить вот на какую тему. Вы наверняка читали эту новость, что сын бывшего ректора технического университета стал новым ректором, соответственно, университета. Хотел бы сегодня с вами поговорить больше не о политической составляющей, чем живет наша Молдова, а вот о ситуации в техническом университете и в приложении более широком. Вот этот факт о том, что сын заместил отца на должности руководителя высшего учебного заведения. О чем говорит? Это превращение нашего общества в какое-то кастовое, это единичный случай. Что это такое? Что это за феномен вообще?
Нет, это не кастовое, это характерное проявление нашего наношизма. Вот, когда вместо мужа приходит жена, или, скажем, вместо отца приходит сын, вместо брата, сестра и другие родственники. Вот. Это происходит потому, что в нашем обществе больше доверяют, скажем так, близкой родне, чем посторонним лицам. Вот. Зачастую, значит, им можно доверить больше, они тебя знают с детства. Вот. Считается, что они тебя не предадут, хотя на самом деле они первые предают. Считается, что с ними можно обсудить ряд вещей и приватно, без всяких посторонних лиц. Вот, поэтому такое поведение, в общем-то, вполне естественно. И можно сказать только, что новизна только в должности человека, который, значит, получил этот пост сейчас. Потому что до сих пор вроде как на должность ректора еще пока, значит, отцы своих детей не выдвигали. Но это все закономерно и обосновано. Так что не думаю, что для нашего общества это должно быть чем-то удивительным. Удивительно то,
что... Но университет это... Вот, кстати, про должность. Университет это же не частная лавочка. Ладно, если бы речь шла о компании, где учредитель папа назначает директором сына, бог с ним. Но ректора же выбирают ученым советом. Я точно не помню процедуру, но там же есть заслуженные люди, профессора, наверняка академики, с каким-то жизненным бэкграундом, а тут парень там 30 лет есть, нету.
Это тоже неудивительно. В Румынии, кстати, тоже существует такая же практика в некоторых случаях. Лично я знаю такой случай в Галасе, значит, когда один из галасских университетов основал и долгое время возглавлял отец, значит, через некоторое время, когда он состарился, значит, он передал свою должность сыну. Значит, под предлогом того, что раз он основатель, значит, он самый влиятельный в этом вузе человек. У нас положение несколько другое, конечно. Небостан организовал технический университет в 64-м году. Вот. Ну, зато он им 20 лет полновластно управлял. Вот. Там без него ничего не решалось, там без него вообще невозможно было вообще ничего решить. Вот. Все люди от него зависели, он человек вообще крутого характера. Вот, и поскольку никто ему особенно не воспротивился, он решил, что можно пойти дальше. Передать ей вуз по наследству, по румынскому примеру. Вот.
Ну вот если абстрагироваться от случая с техническим университетом, вот подобная практика, она к чему ведет? Мне кажется, к деградации только. То есть если человека назначают должность не по каким-то его заслугам, а исключительно по родственным связям. То есть в третьем поколении к чему мы придем?
Мы придем к тому, что все должности будут замещены родственниками. В министерствах, ведомствах, департаментах. Сейчас это пока скрывается. Вот, пока прикрывается всякими финами, наношами и тому подобное. Но скоро будут вполне открыто, если пойдем по такому пути, то вполне открыто будем назначать кузенов, сестер родных, братьев, мужей, жен. и так дальше. То есть уже самых близких родственников вместо себя или на какие-нибудь должности, так сказать, вместе с собой. Ничего удивительного. И осознание, дело в том, что осознание опасности этого в нашем обществе нет абсолютно. Никогда и не было. Для нас это нечто естественное. И никто с этим не борется, хочу подчеркнуть. Никто этот вопрос не ставит.
Я читаю комментарии к этой новости, я вас извиняюсь, что вас перебиваю, и это действительно удивительно, это же вопиющая новость, и люди, комментируя, говорят, ну а что тут такого, может у него какие-то заслуги, ничего удивительного.
Вот я и говорю, видите, ничего удивительного, для нас это вполне естественно.
У нас что, нет здорового иммунитета в обществе? Да даже пусть он лауреат Нобелевской премии, я имею в виду сын, но это как минимум неэтично, замещать своего папу на посту.
Ну так, вот видите, даже ответы на сайте показывают, что, в общем-то, для нашего общества ничего неестественного нет. Да, вы правы, что это неэтично. Но ну для нашего общества, поймите, это для другой страны, это дикость, это кощунство, это нарушение каких-то этических норм. Но не для нас. В нашей стране, ну что же назначил сын, а что такого? Просто так поймите, значит, что это вредит делу. Что это превращение это просто в семейную лавочку. Хочу назначил одного своего родственника туда, хочу другого на скажем, проректора, третьего на декана факультета, четвертого на заводелами и так дальше. Это превращение в полную семейную лавочку.
Но давайте поймем тогда вот какой момент. Неужели вот общество не понимает, что если сегодня назначается сын вместо папы ректора, завтра назначится главный врач какой-то больницы, назначит свою дочку, которая, скажем так, слабенько училась. Человек простой, он же должен понимать опасность вот такого развития событий, потому что он пойдет лечиться, а там его будет лечить главный врач, мы понимаем какой.
Да.
Это, ну, вот самосохранение у человека вот в нашем обществе должно быть. Почему такая толерантность вот к таким явным ненормальным вещам?
Но дело в том, что, видите, одна из причин этого обстоятельства, значит, сводится к тому, что каждый из всех этих сегодня пациентов, завтра, скажем так, врачей, каждый думает, что вот на его месте он поступил бы примерно так же. Понимаете, представьте себе, что вот этот, человек, который сегодня, скажем, декан факультета, сделал он ректором. У него появилась прекрасная возможность повторить то, что делал предшественник. У нас каждый думает примерно так же, что вот это нехорошо, что ректор назначил своего сына. Это будут в числе тех, которые сегодня вас поддержат. Скажут, да, конечно, это нехорошо. А в душе каждый будет думать, почему он назначил, а я не могу делать то же самое. Чем я хуже его? Вот он мог назначить своего сына. Я тем более могу, чем я не хуже его. Понимаете? Нет абсолютно менталитета. Вот каждый, кто вас поддержит, каждый будет думать это не потому, что это неэтично, как об этом говорите вы, а будет думать просто потому, что вот ему удалось, а почему не удалось мне? Вот в чем дело. И это абсолютное отсутствие этого иммунитета. Вот что плохо.
Руслан, но вот вы историк.
Это самое возмутительное, что в обществе совершенно нет понимания этого. Да.
Ну вот, Руслан, вы историк по образованию, серьезно занимаетесь историческими исследованиями. Все мы также учились в школе, и я прекрасно помню, почему случилась Великая Французская революция. В том числе из-за вот этих сословных преград в обществе не было социальных лифтов. То есть, если папа граф, его сын тоже будет графом, соответственно, будет руководить армией. А если сын булочника, будь каких-то гениальных способностей молодой человек, выше булочника он не прыгнет. Вот то в обществе французском, это было в 18 веке, напомню нашим слушателям, пришло понимание порочности этой системы и случился социальный взрыв. Но это было в 18 веке. Мы живем в Молдове в 21 веке. Это неужели вот непонятно вот это все?
В нашем обществе нет этого понимания, и что самое плохое, что никто этому не учит. не приучают население, что это плохо. Где вы видели в газетах критику подобных вещей? И не только в СМИ, по телевидению, по радио и так дальше. Здесь никто это не критикует. Ни один руководитель не вышел и не сказал, это плохо, что такой начальник назначил своего сына, значит, на свое место или там на какую-нибудь должность. Это возмутительно, это неэтично. Ничего этого нет. А раз нет, раз люди не видят, что наверху есть понимание этого вопроса, то естественно, что и внизу будет точно такое же отношение. Абсолютно такое же. Вот. И так будет до тех пор, пока это сознание не придет. Пока население не начнет действительно европеизироваться и не начнет понимать, что это что-то неэтичное. Вот. В Европе такого, по крайней мере, не существует. Вот. Такие пережитки в Румынии – это свидетельство именно тех пережитков исторических, которые в этой стране остались еще со времен средневековых, можно сказать. У нас это еще более отстало, у нас еще в большей мере население совершенно не готово воспринять это. Да.
А в этом контексте, вот какие сферы общественной жизни, государственной службы наиболее подвержены вот этому риску превращению в частные клановые системы?
Да практически любые, если посмотреть серьезно. Кроме, может быть, скажем, высших государственных должностей. Скажем, пока еще, допустим, никто в нашей стране не задумался над тем, чтобы, скажем, какой-нибудь премьер-министр вздумал назначить на этот пост своего сына. До этого пока не дошло, потому что это выборные должности. Но там, где, значит, руководитель сидит слишком долго времени, слишком оброс связями, как в данном случае Бастан, там это очень даже возможно. Вот. Поэтому и необходимо, поэтому проводилась и сейчас проводится естественная практика ротации кадров, чтобы человек не засиживался больше 3-5 лет на должности, чтобы он не обрастал связями и возможностями менять там все. И вот в этом смысле, если, скажем, в департаментах, министерствах, ведомствах это худо-бедно проводится, и пока мы все-таки до такого маразма, как в техническом университете, еще не дошли, то в вузах этого нет абсолютно. Там фактически ректор превращается в царя и бога, и его скинуть почти невозможно. Там абсолютно не демократическая система. В любом вузе почти нельзя снять ректора. Хотя формально его якобы выбирают, но на практике ректора, как показывает опыт всех вузов, сидят по 15-20 лет. Посмотрите на аграрный университет, посмотрите на госуниверситет, посмотрите на медуниверситет и так далее. Практически везде там где-то по 15-20 лет.
Вот. Задам вам последний вопрос, Руслан.
До тех пор, пока и там не будет внедрена система ротации кадров, этого не будет.
Да. Вопрос хочу вам задать последний. Для ученых, которые работают в рамках того или иного учебного заведения, вот когда они видят подобную практику, стимул заниматься исследованиями, развиваться, идти по научной стезе, по административной, есть? Или он уменьшается?
Это вызывает массу нареканий ученых. Я, безусловно, стимул уменьшается, но, видите, это вызывает у ученых массу нареканий, но, к сожалению, не готовы что-то менять. Потому что, представьте себе, вот в приватных беседах лично я не раз слышал от ученых, ну а вот он назначил своего сына завкафедрой, или вот продвинул такого-то своего родственника, скажем, на заводелом в университете, другого деканом и так дальше. Ну из этого ничего не следовало. Он осуждал этого человека не потому, что он считал, что это плохо, что это аморально. Никогда и нигде я такого не слышал. Просто он потом, почему вот он это сделал? Опять же начинается, почему мог он, а не мог я? Опять же все упирается в то, что ученые в этом смысле ничем не отличаются от основной массы нашего населения. Точно так же считают, что, значит, это нечто естественное. Никто в нашем обществе снизу доверху не готов воспринять этические нормы. Не готов, значит, сказать себе, что нельзя ставить своих родственников на должность. Вот. И это касается абсолютно всех, хочу подчеркнуть. И от крестьян, которые гордятся своими родственничками, значит, на высших должностях, и которые в случае бьют себе кулаком в грудь, Ну, ты знаешь, что я с тобой сделаю, только посмей выступить против меня. И угрожают родственниками где-нибудь Кишиневе. И кончая какими-нибудь министрами, начальниками департаментов, которые все точно так же, ссылаясь на родственников, попробуй меня снять. Ну, вот. Поэтому до тех пор, пока, по крайней мере, средства массовой информации, а потом высшие госчины не начнут проводить пропаганду этого, у нас ничего не изменится, будет только хуже.
Резюмирую, ментально скатились мы в средневековье, к сожалению.
Ну, до тех пор, пока у нас не будет создан такой естественный социальный лифт, так и останется.
Что думают политики о подобных казусах? Есть ли у них понимание той опасности, которая грозит Молдове, если подобная тенденция приобретет необратимый характер? Наш собеседник, депутат парламента Сергей Сырбо.
Был назначен новый ректор технического университета. Им стал сын предыдущего ректора, господина Бастана. Вот нам было бы интересно ваше мнение как политика, человека с опытом, да просто как гражданина Молдовы. Вот вас вот этот случай на какие мысли наводит?
Я, конечно, мало знаком с кухней технического университета и не знаю деталей этого процесса. Знаю только, что сегодня ректора назначаются или выбираются сенатами этих высших учебных заведениях. И если сенат выбрал сына бывшего ректора, ну, конечно же, я не знаю, может быть, с точки зрения законности, может быть, нету каких-либо ограничений, хотя это надо проверить, конечно же, надо проверить, потому что университеты это не государственные, как бы, публичные учреждения, эти функции не госслужащие, и конфликт интересов на них не распространяется, может быть, с точки зрения закона. Но с точки зрения, конечно, моральной составляющей, то, конечно же, есть кое-какие вопросы насчет объективности, почему такое совпадение, что именно сын бывшего ректора становится ректором. Очень-очень интересный вопрос. Я еще раз говорю, надо проверить, я не в курсе в деталях, надо проверить законность проведения всего конкурса, выборов и так далее. Но, по крайней мере, это совпадение, конечно, может вызвать некоторые вопросы.
Да, дело в том, что я говорил, вот, например, с историком, который изучает проблемы современности, вот он говорит, что в нашем обществе нет иммунитета вот к подобным рода проявлениям. И поэтому вот так распространены нанашизм, там, продвижение родственников. И в обществе нет, как бы, здоровых сил, которые, как бы, могли высказать, знаете, создать отношение нетерпимости к таким проявлениям. Говорит, что много зависит и от политиков, их позиции по этому вопросу. Вот наш политический класс готов вот осуждать подобные проявления, я имею в виду осуждать, вот, может быть, неэтичность, да, может быть, с точки зрения закона, там, как вы говорите, все верно.
Я понял вас, смотрите, моя позиция такова, если человек получил определенную должность не по профессиональным признакам, не по профессиональным качествам, а исключительно только потому, что он был... что ему помогли продвинуться по службе только потому, что у него есть какие-то родственные связи, то это, конечно, категорически неприемлемо и с точки зрения закона, и с точки зрения конфликта интересов, и с точки зрения морали. И тут мы должны с этим бороться. Но мы все-таки страна очень маленькая. И мы не имеем, я думаю, тоже морального права исключать большую часть общества из возможности участвовать в процессе в разного рода конкурсах только потому, что они где-то в каком-то колене какие-то родственники, если они на самом деле профессионалы и готовы участвовать в конкурсах на общих основаниях, в равной борьбе, без никакого влияния извне, родственников и так далее. Если даже такой родственник получил должность, но он ее получил на самом деле по заслугам, то мы не имеем морального права упрекать его за это. Иначе просто-напросто получится, что
мы дискриминируем кого-то.
Мы сможем дискриминировать кого-то, и просто-напросто из-за того, что он какой-то родственник, мы его объявляем изначально изгоем. Я думаю, это абсолютно неправомерно. Мы должны бороться с неправомерными, с нетранспарентными, с трафиком влияния. Это мы должны бороться. Но если человек, на самом деле, может быть, он профессионал и достоин, то поэтому мы должны немножко рассматривать его именно с точки зрения для того, чтобы не допустить на самом деле необъективного влияния на эти процессы. Поэтому я говорю, тут есть палка двух концов, поэтому нужно очень внимательно рассмотреть, насколько там процесс был объективный. Если там хоть малейшие предположения, что ему помогли, то тогда это, конечно, очень серьезно, и мы должны принимать серьезные меры. Если там докажут, что все было абсолютно чисто, даже никаких просто это другой вопрос. Поэтому я думаю, мы должны так рассматривать. Иначе мы просто-напросто превратим страну в конкурирующие кланы. Нам это не надо. Нам нужны, чтобы у нас на самом деле профессионалы делали свое дело. Если они не делают, то, конечно, они пусть отвечают по закону. Вот, наверное, где-то так. Это мое мнение.
Спасибо большое.
Да, пожалуйста.
До свидания. В эфире была программа «Логика власти», где мы с приглашенными гостями пытаемся через дебри принятых решений пробраться к сути вопроса. Надеюсь, что сегодня нам это удалось, и на происходящие события вы теперь смотрите под разными углами. До встречи.
«Логика власти». Передача о главных политических приоритетах.